Александр Яманов. Адъютант палача. Книга третья, часть первая. Олигарх. Глава первая. Май выдался теплым, что радовало, если не брать в расчет душное купе вагона первого класса. Кондиционеров пока не придумали, открывать окна не самая лучшая затея. Ничего, потерплю еще пару минут. Многодневная дорога и несколько сложнейших переговоров отняли массу сил. Устал я в первую очередь психологически. Еще и дома долго отсутствовал, что не добавляет положительных эмоций. Зато, выйдя из вагона на московском вокзале, осознаю, что ко мне стремительно возвращается хорошее настроение. А еще предвкушение долгожданной встречи с семьей. Рядом идут два телохранителя, контролирующие ситуацию. На выходе нас встречает еще пара человек, которые должны присматриваться к встречающим и подозрительной публике. Думаю, что особой опасности нет. Но береженого Бог бережет. Последние события показали, что расслабляться нельзя. Садясь в закрытый вазок, откидываюсь на мягкое сиденье, погружаясь в свои мысли. Грызли меня сомнения, что я наделал ошибок в своей длительной командировке на юг. Все-таки надо было действовать хитрее, а не ломиться напропалую. Подмерное покачивание кареты, закрывая глаза, еще раз прокручиваю один момент. Неприятный взгляд из-под кустистых бровей, длинная борода, делающая пленника похожим на восточный вариант Деда Мороза, и грязный халат дополняли образ обычного туземного жителя Бакинской губернии. Только товарищ был не так прост, как хотел казаться. Передо мной находился фактический руководитель местных возчиков нефти, или скорее глава их гильдии. Надо заметить, что этот умный ход — замаскироваться под простого работягу, дабы не привлекать к себе лишнее внимание. Образ азиатского пролетария портили отличные сапоги, пусть и давно не чищенные, а еще он меня совершенно не боялся. Человек явно привык общаться с разными людьми, в том числе высокопоставленными чиновниками и нефтепромышленниками. Что ж, будем дяденьку удивлять. Он действительно думает, что подвал в моем поместье на окраине Баку существует для хранения вина или для отдыха изнеженного графа, уставшего от грязного воздуха нефтепромыслов. Скажем так, сие помещение используется по двойному назначению. Нет, за годы пребывания в новом мире я не стал каким-нибудь маньяком или садистом. Просто людская глупость и жадность буквально вынуждают применять незаконные методы убеждения. Как говаривал комрад Капоне, добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. В чем я с ним полностью согласен. Вот и этот товарищ начал что-то подозревать только после того, как один из ребят Фредди приковал его к специальным штырям. Немного подергавшись и испытав цепи на прочность, лидер возчиков стал не таким уверенным в себе. Он еще и по-русски сразу заговорил, хотя до этого ломал комедию, делая вид, что знает только родной язык. «Господин, я не виноват. За что меня схватили? Почему я здесь? Где полиция?» Тонкая струйка пота потянулась с жирных волос по заросшей черной растительностью щеке. Может, так на дяденьку повлиял внешний вид Захара? Этот ничем не примечательный мужчина лет 30 немного напрягает даже меня. Очень у него неприятный взгляд, да и не нравятся мне люди, наслаждающиеся чужой болью. Но руководитель СБ компании утверждает, что все под контролем, и данный человек необходим. Значит, будем доверять чутью моего немецкого друга. Мне нужны имена всех разбойников, пытавшихся взорвать нефтепровод. И также ты расскажешь, кто за вами стоит. Динамит в обычной лавке не продается, а значит, вам его кто-то передал и объяснил, как им пользоваться. Стараюсь сохранять спокойствие, но внутри просто киплю от желания вытащить нож и начать резать пленника на кусочки. Эти твари чуть было не взорвали мой трубопровод. Кто бы знал, скольких трудов и финансовых вложений стоил этот проект. Мало того, мне еще пришлось буквально поселиться в этой дыре, расставшись с семьей почти на год. Я уж молчу про бюрократическую составляющую, связанную с арендой земли, по которой шла труба в сторону НПЗ. И вот наша охрана ловит группу бандитов со связкой динамита, когда они пытались подложить ее на одном из участков нефтемагистрали. Но обо всем по порядку. Вхождение в нефтяной бизнес прошло достаточно спокойно. После увольнения с госслужбы в 1866 году мы с Катариной решили не откладывать перспективный проект. И меня ждала командировка на юг. Сначала пришлось заехать в Тифлис, где у меня прошла весьма содержательная беседа с новым генерал-губернатором. Я не стал ничего скрывать и весьма откровенно рассказал удивленному фон Кауфману о своих планах. Объяснил, что выхожу на рынок с немалым капиталом и новыми технологиями. Также пообещал, что на моих предприятиях не будет всяких непотребств, связанных с рабочими. Сейчас российские заводчики и фабриканты просто выжимают из людей все соки, и нефтепромыслов это касается в первую очередь. Кроме того, что это просто вредный и тяжелый труд, в Баку происходят постоянные аварии с гибелью рабочих. Но я не для того положил столько сил, продвигая прогрессивные законы, чтобы наживаться на крови трудового народа. Далее была очередная изнуряющая поездка. Теперь до Баку и осмотр своих владений на месте. Черный город выглядел жутковато, но впечатляюще. Примечание. Черный город, Гара-Шахер, название восточных районов города Баку, ранее бывших его пригородами, в которых в конце 19-го, начале 20-х веков сосредоточились предприятия нефтяной промышленности братьев Нобель. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Мой агент приобрел перспективные участки в районе Биби-Эйбат, где нефть пузырилась буквально на поверхности. А еще мне посоветовали весьма интересного человека по фамилии Меликов и странным для армянина именем Джават. Сей энтузиаст просто бредил нефтью, вкладывая все свои невеликие капиталы в ее добычу и переработку. Ознакомившись с его перерабатывающим заводиком, я принял решение купить производство, а заодно нанять и самого предпринимателя. Теперь у НКК, то есть нефтяной компании «Козел Поклевского», есть отличный оригинальный директор, полностью погруженный в развитие индустрии. Именно Меликов посоветовал мне построить полноценный НПЗ в Баку, так как это просто дешевле и эффективнее, нежели подобное предприятие в Царицыне. Думаю, это было верным решением, но мы также заложили завод на Волге. Чуть позже аналогичное предприятие будет открыто в Грозном, куда тоже дотянулись загребущие руки нашей компании. В итоге за 4 года под руководством беспокойного Джавада была выстроена целая корпорация, состоящая из 3 заводов, нефтеналивных хранилищ, собственных пристаней, 5 танкеров и даже небольшой частной армии, охраняющей все это имущество. И вдруг начались проблемы на ровном месте. Вернее, они были всегда, но ранее удавалось решать их мирным путем. Ну, пару-тройку бандитских шаек, решивших поживиться на излишне богатой компании, мы не считаем. Каспийская рыба тоже хочет кушать, а Фридрих Паулюс очень не любит подобную публику. Заодно парни из СБ неплохо размялись Если первоначально у нас были проблемы с конкурентами, которым не нравилось, что мастеровые рабочие уходят от них в НКК, соблазнившиеся лучшими условиями, то сейчас конфликт возник с перевозчиками. Уж очень всех напугали мои планы строительства нефтепровода. Ведь это был сильнейший удар по людям, занимающимся транспортировкой нефти. То, что сюда вскоре дотянется железнодорожная ветка, и люди, в принципе, потеряют работу, никого не волновало. У всех на устах было название нашей компании как виновника будущих проблем. В свое время именно из-за нежелания портить отношения с местными я отказался от строительства узкоколейки, по которой планировал перевозить цистерны с нефтью на завод. Но объемы добычи росли, и перевозчики уже не успевали удовлетворять наши потребности. Необходимость строительства нефтепровода встала в полный рост. Меликов идею одобрил и со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело. Кто бы знал, каких это стоило трудов. И вот теперь какие-то сволочи решили похоронить мой проект. У меня уже начали зарождаться планы протянуть ветку до Батума. Но кому-то все это очень не нравилось. Вот и приходится заниматься всякими глупостями, вместо того, чтобы обсуждать грандиозный проект с потенциальными инвесторами. «Не понял». Погрузившись в свои мысли, я пропустил вопрос, что задал Фредди. «Будем допрашивать этого плута по-настоящему?» «Конечно. Не отпускать же такую добычу. Я пока выпью кофе и подышу воздухом, а вы работайте». Пленник пытался понять, о чем мы говорим, но немецкого он явно не знал, а в помещении действительно было душно и как-то неприятно. Не люблю я подобных забав, только обстоятельства вынуждают действовать весьма жестоко. Прощать подобное нельзя. А еще во мне проснулось что-то из 90-х, когда многие проблемы решались подобным образом. Думаю, туземцы очень удивятся моей реакции на столь глупый и неподготовленный акт агрессии. Это для окружающих. Я аристократ и бывший чиновник с хорошей репутацией. Только внутри меня сидит Коля Смирнов, который политесом не обучен и на удар предпочитает реагировать соответственно. Можно было привлечь полицию, но здесь иной случай. Ведь я всегда открыт для переговоров, и НКК имеет хорошую репутацию, так как компания создала своим работникам отличные условия. Кто мешал перевозчикам подумать о будущем и предложить какие-то свои идеи? Да я бы сам нанял многих из них, дабы не устраивать социальных проблем. Рабочие руки на Апшеронском полуострове нужны, но товарищи решили пойти своим путем. И мне даже понятна их мотивация. Куда интереснее иметь свое небольшое дело, чем пахать на дядю, добывая и перерабатывая нефть. Этот труд гораздо тяжелее, чем возить на орбе бочки с черным золотом. Перевозчики еще и цены начали задирать, создав фактическую монополию и не допуская в бизнес конкурентов. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью. В апреле здесь уже достаточно тепло, и природа просто радует. Деревья цветут, птички порхают, так бы и сидел, наслаждаясь чудесными видами. Но покойным только снится. Молчаливый слуга из отставников, которые формируют нижнее звено компании ИСБ, принес чашечку кофе. Киваю в знак благодарности и делаю первый глоток. Эх, хорошо. Вот почему нельзя решать все миром и спокойно договариваться. Не то чтобы меня мучила совесть. Здесь все в полном порядке. Нет у меня подобной способности. Только мараться во всяких темных делишках мне не нравится. И ведь нельзя сказать, что ситуация напряженная из-за сильной конкуренции. В Бакинской губернии работы хватит всем. При нынешнем уровне развития технологий и постоянном росте спроса на продукты переработки нефти сюда могут зайти еще десятки компаний. Понятно, что в итоге начнется поглощение и прочие трансформации –